уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 19 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. А вот я хочу спросить вас сейчас о выборах. Потому что вот буквально в эти минуты все информационные ленты, они так или иначе сообщают нам о том, что, скорее всего, завтра к вечеру отменят результаты голосования в Приморском крае в Российской Федерации. И вот когда обсуждали вот эти несколько дней подсчет голосов, многие говорили: а вы чего хотите, как на Украине? И вот с этой точки зрения, с вашей, как вам кажется, действительно можно провести какие-то аналогии между тем, что сейчас происходит на выборах у нас здесь, и тем, что было на Украине в свое время?
Ну, то, что было на Украине, я хорошо знаю, а вот то, что было в Приморье, я знаю, так сказать, очень слабо. Поэтому я не хотел бы там высказываться по поводу того, что там происходило. Я очень хорошо знаю, что у нас происходило на выборах.
Но, возвращаясь все-таки к этому, когда говорят о том, что если не поддерживать... Если голосовать за оппозицию, то это будет как на Украине. На Украине было именно так?
Нет, тут вопрос совсем в другом заключается. Дело не в том, что голосовать за оппозицию или голосовать за власть, смотря какая власть, какая оппозиция. Вот. Если говорить вот о нашей ситуации, то у нас на Украине, по сути дела, две партии было, несмотря на то, что их было 356, и сейчас есть 356 политических партий. На самом деле было две партии. Это партия созидания и партия разрушения. Вот все, что ассоциируется с оранжевыми силами, так называемыми, они назывались оппозицией, но на самом деле приходили и разрушали. Вот то, что они и сейчас делают. Мы же тоже были в оппозиции, да, мы трижды были в оппозиции, но у нас была конструктивная оппозиция. Мы знали, что надо делать, умели это делать, и когда приходили, то восстанавливали экономику. Поэтому дело вовсе не в том, власть или оппозиция. Вопрос заключается в том, какая власть и какая оппозиция.
Ну, вопрос же еще и возникает, когда вот голосование идет ровненько. Ну, 49,9 и 51,1. И тогда начинается вопрос о том, кто считает. Вот как, с вашей точки зрения, можно сделать так, чтобы подобного рода подсчеты не приводили к Майданам? Раз уж вспоминаем Майданы.
Ну, надо считать честно. Это раз. Второе, в избирательной комиссии должно быть равное представительство оппозиции и власти. В этих случаях, ну, во всяком случае, большая гарантия в том, что выборы пройдут честно. А вообще-то не имеет никакого значения перевес. 0,5%, 5% или 50%. Важен перевес. Даже если это перевес в один бюллетень, в один голос, мы должны уважать этот голос и признавать право победителя. Но всегда есть недобросовестное. Это у нас, например, такое происходило в 2004 году, когда перевес...
Александр Фельдман как раз пишет, вам не напоминает третий тур 2004 года?
Да, вот у нас был перевес 2%, но этого было достаточно, чтобы недобросовестные люди стали рассказывать о том, что были фальсификации и так далее, и так далее. Ну, я проходил очень много выборов, скажу откровенно, что фальсификации, наверное, на каком-то уровне всегда были, есть и происходят там и с той стороны, и с другой стороны. Потому что проконтролировать 20 тысяч, 30 тысяч избирательных комиссий практически невозможно. Это же наши люди, это простые люди, которые являются членами избирательных комиссий. Они в своей жизни, а в обычных профессиях, там, учителя, врачи, там, библиотекари и так далее. Но вот они приходят, да, и вот скажите, пожалуйста, как их можно проконтролировать? Да, бюллетени все печатают, ставятся там мокрые печати, так называемые, их собирают, пересылают в вышестоящую избирательную комиссию, можно сделать повторный подсчет голосов. Но я вот смотрю сейчас в России, вообще-то говоря, на выборах какие-то автоматизированные машины стоят, которые считают, наверное, к ним больше доверия. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, что вот как бы там ни происходило, все-таки надо доверять избирательным комиссиям. И как избирательная комиссия посчитала голоса, так, в общем-то, надо к ним их с доверием относиться. Это убережет от майданов непродуманных, убережет от потрясений ненужных, абсолютно ненужных и вредных.
Ну, смотрите, с другой стороны, вот тут начинают вспоминать, что в качестве глав участковых комиссий могут быть бюджетники, то есть люди, которые от бюджета зависят, зависят от начальства, и даже если начальство не будет им говорить, голосовать за тех или правильно считать, они будут стремиться выслужиться. Вот как эту проблему можно решить?
Ну, я еще раз подчеркиваю, что не надо думать, что люди, так сказать, какие-то роботы, что можно подобрать абсолютно, значит, людей без каких-то симпатий, антипатий. А что, возьмем члены комиссии, не бюджетники, у них что, не может быть личных каких-то симпатий или антипатий? Конечно, могут. Важно, я еще раз подчеркиваю, в том, что обеспечить абсолютную прозрачность подсчета голосов. Как правило, это обеспечивается, когда большое количество наблюдателей присутствует при подсчете голосов. Помимо членов избирательных комиссий, же еще и наблюдатели от различных партий, они все сидят в этой комнате, все считают, ну, там... Невозможно придумать такую систему, так абсолютно стерильную. Вот. Еще раз подчеркиваю, надо доверять.
А если выборам не доверяют и поэтому не ходят, пишет Великий Немой?
Можно не ходить, вообще говоря, на выборы, можно вообще ничего не делать. Вот я, мне очень часто приходилось сталкиваться с тем, что вот ты, например, ведешь дискуссию, да, рассказываешь, вот вроде за тобой стоят результаты, зарплата растет там, пенсии растут, строятся заводы, строятся какие-то инфраструктурные объекты, но всегда есть в государстве проблемы. И ты начинаешь эти проблемы обсуждать, говорить, пытаешься призвать зрителей к пониманию этих проблем. А оппозиционер, например, тебе говорит, да очень просто все, там поменьше воруйте, и все будет нормально. Это, кстати, самый простой, абсолютно убогий, примитивный тезис, которые, на которые всегда наши избиратели покупаются. Да, они всегда говорят, да-да-да, конечно, надо меньше воровать, там все будет прекрасно. А я простой пример привожу. Вот, например, мое правительство, когда работало, Украина имела вау внутренний продукт 200 миллиардов, да? Соответственно, пенсии были, ну, где-то порядка там 150-200 долларов в месяц. Это, может быть, и небольшие пенсии, но сейчас они, по крайней мере, там в 2-3 раза меньше. Средняя заработная плата была там где-то 500, там, порядка долларов. Цены были значительно ниже, чем сейчас. О чем это говорит? О том, ну, может быть, там что-то и воровалось, я там не знаю, но пропорционально, скажем, там 200 миллиардов вау внутренний продукт, ну, сколько там воровалось, конечно. Сейчас внутренний продукт в 2 раза меньше, а, наверное, воруется больше. В результате люди, которые поддались вот на эту уловку, да, на простую, примитивную, потеряли больше. Значит, наверное, надо все-таки думать своим умом и смотреть на то, что делается в стране, какие позитивные изменения происходят. И если они происходят, эти позитивные изменения, то поменьше легковерно доверять тем, кто обещает манну небесную, да, молочные реки, кисельные берега. Я всегда говорил, да, вот мы хотели, так сказать, скажем, построить в Украине европейское общество. А что я понимаю под европейским обществом? Ну, прежде всего, конечно, высокий уровень благополучия, высокоразвитая инфраструктура, да, это высокий уровень защиты прав собственников, там, граждан, то есть независимая система правосудия. Все это хотели мы сделать и делали, но мы прекрасно понимали, что это дело не одного года и даже не 5 лет. Это дело десятилетий. Вот, вот говорят, в Германии хорошо, да, вот давайте сделаем так, как Германия. Чтобы сделать так, как Германия, надо немцами быть, прежде всего, да? Пройти вот ту громадную цивилизационную, так сказать, стадию там развития, да, и тогда мы будем, да, не будем мусорить, будем, так сказать, 8 часов работать на работе и так далее, и так далее. То есть, вот мы сейчас заговорили о выборах. Что на выборах самое главное? Не доверять легковерным обещаниям. Различать людей дела и людей болтологии. Болтать, да, это трудно, надо иметь образование какое-то, да, нужно уметь логически строить свои предложения, но болтать всегда легче, чем делать. Вот это вот надо понять, и, исходя из этого, надо, так сказать, и принимать какие-то решения, за кого голосовать.
Но тут еще один вопрос ведь в этой связи возникает, в том числе и с нынешним голосованием. Довольно часто я слышу о том, как люди говорят, что... Результаты во многом связаны даже не с тем, что говорили, вот вы сказали про болтологию, не с тем, что говорили, к примеру, оппозиционные кандидаты, а с тем, что люди из принципа голосуют лишь бы против кандидата от власти. Вот с этим что можно сделать? И можно ли что-то сделать в принципе? Ведь, по сути, насколько я понимаю, вы и о своей проблеме говорите примерно так же. Ведь у вас тоже, скорее всего, люди голосовали против в принципе. Нет?
Ну, разные люди по-разному голосовали, естественно. Вот я не хотел бы, так сказать, какие-то общие сентенции выдавать. Давайте сразу же посмотрим, как работает пропаганда. Угу. Вот власть всегда находится, скажем, в невыходном положении. Почему? Потому что она вынуждена всегда опираться на те дела реальные, которые она делает. Да? Вот надо предъявить, что поднял зарплату, не поднял. Ну, да. Там удержал цены или не удержал. Там гривна там, или национальная валюта, например, стабильная, или наоборот обвалилась. Да? Вот. Ну, то есть мы всегда говорим о конкретных вещах. У оппозиции нет такого обязательства отчитываться конкретными делами. Она говорит, вот обвалилась национальная валюта. Ну, положим, у меня она не обвалилась никогда. Я считал вообще абсурдом, когда национальная валюта, так сказать, девальвирует беспрерывно, там, обваливается и так далее. Ну, могут так говорить, да упрекать. Вот обвалилась, значит, ты виноват, по-любому, независимо от каких-то причин. Так вот, я еще раз возвращаюсь к пропаганде. Люди довольно трудно различают пропаганду, отличают от информации. Да? А информацию достоверную от недостоверной. Вот. Вот когда-то, так сказать, Ленин, которого мы любим сейчас поливать грязью, так сказать, обвинять во всех смертных грехах, так сказать, говорил такую вещь, я еще там университетский курс помню, марксизма, ленинизма, что люди всегда будут, так сказать, ну, скажем, очень легкой добычей средств пропаганды, если эти средства находятся не у них в руках. То есть он говорил как раз о создании вот там тех средств информации, пропаганды, которые бы обслуживали интересы людей труда прежде всего. Вот и у нас сейчас на Украине, например, все средства массовой информации находятся в руках олигархов. Возникает вопрос, они что будут ставить? Вопросы социальной защиты на первый план? Нет, они будут рассказывать какие-то сказки про европейское будущее Украины, про НАТО, про ЕС, про что угодно.
Но они же будут говорить разные вещи, потому что у них конкуренция между собой.
А так какая обычно у них говорят? Конкуренция? Никакой конкуренции у них нет, абсолютно. Вот там у нас, какая может быть конкуренция, если у нас там, положим, 5 каналов, которые, так сказать, распределяют между собой всю зрительскую аудиторию. И все эти там 5 этих олигархов, они очень заинтересованы вот в том, чтобы, например, рассказывать там сказки, что вот сейчас трудно, потому что идет якобы война. Где она война идет? Вот. Она идет. Показали там, что кого-то убили вчера, например, где-то обстреляли. Вот это война. У нас война же уже идет больше, чем Великая Отечественная война на самом деле. То есть, на самом деле, никакой реальной войны, конечно, нет. Да, есть конфликт. Вот. Но он не глобальный, он там не громадный, а списывать на него можно все, что угодно. Вот отличие пропаганды от информации. И поэтому, вот скажем, на выборах, вот у нас там, я не знаю, как у вас в России, но у вас там в России государственные какие-то средства массовой информации.
Ну, вот как раз об этом и говорят, тут есть один владелец получается, а, мол, там хотя бы разные владельцы, и поэтому информация хотя бы чуть-чуть конкурирует.
Значит, нет? Это иллюзия. Вот у нас, еще раз я подчеркиваю, 5 владельцев, они все заинтересованы. Вот скажите, пожалуйста, какая нужда этим владельцам иметь на себе какие-то социальные обязательства? Они что, с социальных обязательств государства прибыль имеют? Нет. Они имеют прибыль только тогда, когда государство идет им навстречу. Например, беспрерывно повышает тарифы на электроэнергию, потому что они собственники, производящие электроэнергию. Они что, будут думать о том, что там пенсионер будет вынужден со своей пенсии откладывать там на оплату электроэнергии?
Нет, это никогда должно думать государство о социальных обязанностях, а олигархи должны платить налоги.
Да, ну вот вы знаете, что эти олигархи могут очень легко сделать так, что налоги не платить, например, и так далее, и так далее. Вот и тоже через свои средства массовой информации они спокойно убедят, например, телезрителей там, или слушателей радио, да, о том, что вот чем меньше налогов платит олигарх, тем он быстрее будет вкладывать деньги в развитие там, своих предприятий. Mm-hmm. Вот моя задача была как премьера, я очень долгое время там был там первым вице-премьером, министром и так далее, руководил экономикой Украины там. Так вот, моя задача была создать такие условия, при которых олигархи, ну не только олигархи, а производители, бизнес вкладывал деньги в развитие производства. Я пытался создавать такие условия. Тем не менее, я видел, что, несмотря на все наши усилия, да, олигархи предпочитают, в общем-то, вкладывать деньги в тихие места. Какие-то в офшорные заводи там. Ну, например, вот мы производим металл, да, так нам выгоднее не полуфабрикаты на Запад поставлять, да, а конечный прокат, конечную продукцию. А вот производство по обработке, например, полуфабрикатов, наши олигархи предпочитали строить в других странах. Почему? Надежней. То есть у нас грязь, у нас экология, у нас загрязнение воздуха, а вот, скажем, прибыли, так сказать, находятся в другом месте. Поэтому, ну, моя политика как раз заключалась в том, чтобы создать такие условия, при которых олигархи, во-первых, капитал бы не выводили из страны, потому что вывод капитала из страны – это, безусловно, лишение страны источников для развития, источников для модернизации. Это первое, да. А второе, чтобы они думали так, ну, по крайней мере, по-государственному. Вот одна из причин Майдана второго, ну, говорят там ассоциации, да дело не в ассоциации, по большому счету, а для олигархов, которые поддержали, вложили деньги, поддержали средства массовой информации, раскрутили Майдан, да, им не нравилась наша политика стабильности, развития Украины, модернизации Украины, да, им нравилась политика, так сказать, ну, компрадорская, по большому
счету. Когда 008 пишет, что олигархи при вас выросли, это не так?
Ну, это болтовня, потому что там 02 может что угодно говорить, но, значит, при мне, например, тарифы на электроэнергию, если и повышались, то так в расчете примерно 0,2% в год, 0,3% в год. И поэтому пусть он спросит у жителей Украины, как росли тарифы на газ, на электроэнергию, там, на железнодорожные перевозки, на транспорт. И он убедится, что сейчас они выросли там где-то в 5-10 раз.
Ну да.
5-10 раз. Не 0,2%, не 0,3%, не 5%, а в 5-10 раз. Поэтому болтать можно что угодно, а вот по факту, если мы посмотрим факты, да, то мы увидим, а как это происходило вообще, говоря, почему это происходило. В начале ценовой цепочки лежат цены естественных монополий. Да, вот, казалось бы, там, простому пенсионеру, какая ему разница, какая цена на электроэнергию, да? Это большая разница, потому что от цены на электроэнергию зависит абсолютно все. От цены на газ зависит абсолютно все. От тарифов на железнодорожные перевозки зависит абсолютно все. От цены на бензин, на дизельное топливо зависит абсолютно все. И когда ты эти вопросы не держишь на контроле, у тебя идет ценовая, будем хаос, ценовой хаос. И когда там начинают рассказывать, рынок там что-то отрегулирует. Это полная чепуха, потому что на самом деле в наших развивающихся экономиках, не знаю, как в России, а у нас-то точно никакого рынка нет. Точно нет никакой конкуренции. Есть договорняк, есть высокий уровень коррупции. Когда олигарх там, или там, кто-то приближенный к власти может спокойно дать взятку власти. И вот как сейчас и происходит, кстати, на Украине. Вот для меня дикость, когда тарифы, например, на газ сразу растут на 30%. Но они выросли не на 30% вообще, говорят. Они же вот только сегодня поднимутся на 30%. А вот за эти 4,5 года они выросли почти в 10 раз. Там при мне газ стоил 680 гривен. Там сейчас он уже сейчас к 11 тысячам за 1000 кубов приближается. Вот для меня это все то, что происходит, дикость.
Но когда вы говорите о том, что в этой экономике не работает конкуренция и так далее, это потому что как-то особенно устроенные экономики и российская, и украинская, и из советского времени пришли. Ведь в других странах в результате все-таки конкуренция работает.
О, знаете, давайте не будем заблуждаться по поводу других стран. Я очень хорошо знаю опыты других стран в том числе, но я хочу сказать вот что. Что конкуренция... Да, это тогда, когда ни один из монополистов не обладает больше 15-20% рынка. А желательно даже еще меньше. Вот тогда можно избежать так называемого картельного сговора, когда, так сказать, созвонились, встретились за бутылкой водки и договорились, а давай вот поднимем, так сказать, цены настолько-то, да? Вот, это раз. Второе, действуют серьезные государственные регуляторы, которые находятся под общественным влиянием. Не так просто, чтобы регулятор поднял там цену на какой-то там монопольный товар сразу же там на 20-30%. Такого не происходит, поэтому посмотрим Европу.
Но там... общественное влияние находится под влиянием пропаганды. И тут много вопросов возникает.
Ну, под влиянием пропаганды есть же ведь вот еще что. Там в тех странах, где сложилась национально ориентированная элита, которую вот сейчас, кстати, глобализация пытается разрушить, да? Что такое глобализация? Глобализация – это, прежде всего, разрушение там каких-то национальных рамок, да? Вот там, где есть национальная элита, которая начинает соображать и думать о том, а как продвигать национальные интересы, там есть в том числе и конкуренция.
Это Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, программа «Умные парни». Мы делаем перерыв, сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 19 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Прямой эфир можно писать через СМС, через Телеграм. Можно звонить 7373-94-8. По новостям. Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Ну, во-первых, что это за договор? И что изменится, если вот это произошло?
Ну, это будет зависеть от того, какую позицию займет российская сторона, потому что, по сути дела, договор стал нарушаться давно. Что это за договор? Давайте сразу вот скажем. Ну, это основной документ, который определил, первое, скажем, территориальную целостность стран, границы определил, да, снял все спорные вопросы, а ведь спорные вопросы были, потому что, например, в 97 году статус Севастополя, если исходить из Беловежских соглашений, не был определен. Это в советское время статус Севастополя, как известно, это был город союзного подчинения. Он не входил в состав Украинской, например, республики. Таким образом, вот большой договор, он записал в этом договоре нерушимость границ, то есть признал границы Украины. Это чрезвычайно важно. Второй важный момент, и статья соответствующая, заключалась в том, что мы признали за своими гражданами право пользоваться всеми теми, ну, правами, грубо говоря, да, которые мы имели каждый в своей стране. А что это означает? Это означает, ну, потом, конечно, было наработано масса соглашений, которые опирались на этот базовый договор, да, более 200 соглашений, опирались на вот этот вот фундаментальный базовый договор. Например, врач, который получил образование в Украине, да, может переехать в Москву, или там не в Москву, в Калининград, куда угодно, в Российскую Федерацию.
Но здесь его признают врачом.
Здесь его признают врачом, ему не потребуют сдавать дополнительные какие-то экзамены, не будут там препятствовать, то есть он и обладает точно такими же правами, как и, например, российский врач, который приехал, захотел работать на Украине. Любой человек, любой гражданин Украины или России может совершенно спокойно купить собственность на территории Украины или России, да, дом купить, там, дело какое-то свое и так далее, и так далее. То есть вот та политика, которую проводит сейчас этот киевский режим, киевская клика, незаконно пришедшая к власти, она нацелена, и, так сказать, надо сказать, что она планомерно это делает, да, она нацелена на разрыв абсолютно всех с... Не только соглашение, а, по сути дела, связи с Российской Федерацией. И вот теперь все зависит от того, а как ответит Москва, как отреагирует, скажем, руководство России. Либо будем, это она будет закрывать глаза, как и до сих пор, например, это делается, да, что вот, так сказать, торговые связи вроде как обрываются, да, Россия, так сказать, называется агрессором, да, а агрессор в самые трудные моменты помогает там перетоком электроэнергии, например. Или там поставляет там, порядка 3,5 миллионов тонн угля. Там, или, например, вкладывает деньги. Да, вот там банки блокируются, там, баррикадируются, разбиваются, там, так далее, запрещается вывод капиталов. А, так сказать, российские банки продолжают инвестировать. Самый крупный инвестор – это Россия. То есть вот есть, скажем, де-факто, да, ситуация. Вот. А есть де-юре. Вот сейчас Порошенко решил де-юре показать Москве, что он разорвал этот договор о дружбе и сотрудничестве. Ну, естественно, ответная реакция должна быть российской стороны. Ну, можно сделать вид, что этого не произошло. И, так сказать, вот жить вот в таком вот режиме ожидания. А что будет дальше? А дальше будет, скажем, церковный конфликт, да? А что будет дальше? А дальше трудно сказать. Ну, по крайней мере, Запад подталкивает это киевский режим и руководство, ну, к открытому конфликту, по большому счету. Кто в этом заинтересован? Конечно, не украинский народ. Конечно, не русский народ, не российский народ. Но вот так складывается ситуация.
207-й спрашивает, с вашей точки зрения, почему украинские олигархи, раз уж вы упоминали о них, оказались не заинтересованы в экономических связях в России? Ну, они вроде ради наживы хотя бы должны были захотеть идти в Россию.
Ну, давайте так рассуждать. Где цены на металл, например, выше, в России или где-то там за рубежом, да, куда где-то поставляют? Там. Да, где-то там. То есть для них тот рынок представляется более выгодным. Но с другой стороны, вот смотрите, что происходит и что меня всегда возмущало, да. Дешевая рабочая сила у нас, да, вот, ну, там, скажем, при производстве металла там или при добыче угля, ну, платят же гроши и копейки нашим людям, да. Более того, еще девальвируя свою национальную валюту, еще более обесценивает труд своих людей, так. То есть, по сути дела, да, вот в эту страну, в которой они зарабатывают основной капитал, они ничего не вкладывают. Они вкладывают, не вкладывают в зарплату, не вкладывают в модернизацию, в техническое перевооружение, не участвуют в социальных делах, потому что налоги, конечно, ну, это так, будем говорить, я всегда считал, что чем ниже налоги на бизнес, тем лучше, ну, смотря для кого и смотря как. Вот. Вот это должен быть очень дифференцированный подход здесь. Вот мелкий бизнес, я всегда, у меня такая была позиция, я этим и занимался. Вот мелкий бизнес я освобождал от налогов. Я их переводил там на всякие упрощенные системы налогообложения, да. Фиксированный налог, то есть заплатил раз в год там какую-то сумму, да, и мы типа про тебя забыли. Я считал, что мелкий бизнес должен постепенно стать средним бизнесом, да. Средний бизнес надо поддерживать. А вот господ олигархов, которые сосредоточили в своих руках колоссальные, скажем, производственные мощности, колоссальный потенциал и не желают, так сказать, работать на модернизацию страны. Ведь мы же их освободили от всего. Вот смотрите, раньше крупное предприятие, например, металлургическое, какое угодно, машиностроительное, оно, как правило, несло на себя социальные обязательства. Это было бюджетообразующее предприятие. То есть оно содержало город. Оно заботилось о социальном развитии этого города, да, мы освободили, мы сказали, нет, бизнес должен заниматься у нас только бизнесом, да, все. И, например, вот шахта была на поселке, раньше она ремонтами занималась, дорогами занималась, сейчас она ничем не занимается. Но если ты ничем не занимаешься, так тогда плати налоги по полной программе, чтобы этих налогов хватало на развитие того города, того поселка и так далее. А ведь этого же не происходит. Потому что используя свои лобби, используя свои средства массовой информации, используя свои, так сказать, возможности влиять на руководство, произошло довольно странно, что мы вроде бы их от всего освободили, да, а вложиться бы в то, что нужно государству, а что нужно государству, по большому счету, от них? Да модернизируй предприятие, создавай современное предприятие нового уклада. Если ты будешь это делать, я даже в новом кодексе записал положение, любой бизнесмен, если он вкладывает на развитие, на модернизацию, он освобождается от налога на прибыль. Что тебе еще надо? Мы тебе сказали, вкладывай всю прибыль в модернизацию, мы тебя освободим от налогов. То есть единственное требование, которое, например, мы предъявляли к бизнесу, да, это проводить техническую реконструкцию, модернизацию своего производства, думая о будущем. Потому что мы получили в наследство от Советского Союза колоссальные мощности, но прошло почти 30 лет, они уже устарели. Они устарели и физически, и морально, и технически, и как угодно. Значит, если мы не проведем модернизацию, если мы не выйдем на новые технологические уклады, то нам каюк. Так я грубо говорю, но так оно реально и есть.
Вот сейчас... но, смотрите, они, олигархи, они же владельцы этого. И если они не сделают вот эту модернизацию, это им ведь в первую очередь каюк? Или они этого не понимают?
Они для этого диверсифицируют свой бизнес, понимаете? Вот они, так сказать, используют те ресурсы, которые создаются в процессе труда в нашей стране, да, на... они оставляют эти производства. Ну, умрут ли через 10-15, бог с ними. А вот вкладывают деньги, они совершенно в других странах, потому что они не верят в то, что в нашей стране возможна стабильность, возможно долгосрочное развитие и так далее, и так далее. И в чем-то они правы. Вот при такой политике, которую сейчас проводит киевский режим, говорить о стабильности, о долгосрочности прогнозов, ну, только идиот может. Вот, предположим, даже вот вы говорите, там они умные, там их собственность, ну, хорошо. Да. Заработал там он 100 миллионов, да, но он думает, куда я буду вкладывать? В ту страну, где все сыпется и валится? Где идет конфликт? Где обрываются все связи? Я их лучше эти 100 миллионов выведу в какой-то Сингапур. Ну, условно, я говорю, так сказать, первое, что мне в голову пришло, в Индонезию, там, Малайзию, куда угодно. Там вложу, там у меня никто их не отнимет, там я буду зарабатывать свои деньги. Вот и все. Поэтому, к сожалению большому, вот та ситуация, которая у нас сложилась, вот я ее наблюдаю сейчас, это деиндустриализация, например, страны. Так, у нас доля высокотехнологической продукции свелась там, к 2-3% в общем доли, например, нашего экспорта там, и так далее. Доля там, продукции машиностроения там, до 8-7%. А что заполонило-то? Вот, в основном товар или, так сказать, какие-то полуфабрикаты, зерно, там, металл там, ну и так далее. То есть мы начали экспортировать не то, что дает нам большую добавленную стоимость и дает нам ресурс для развития, а то, что наоборот, не оставляет у нас никаких возможностей для развития. Ну, какой-то там прокорм обеспечивается, ну и все. Это вот большая, откровенно говоря, беда, которую и люди-то не понимают. Вот по большому счету, когда вот я начинаю говорить о таких вещах, то ли я сложно говорю, я не знаю. Вот. Но как-то не понимают и думают, что я говорю какие-то абстрактные вещи. А я говорю абсолютно не абстрактные вещи, а абсолютно реальные вещи, от которых зависит не только сегодняшняя жизнь, но зависит и завтрашняя жизнь, и послезавтрашняя жизнь. Так что вот так.
А многие люди, когда вы говорите, пытаются проводить аналогии между тем, как вы описываете ситуацию на Украине, и тем, что происходит в России. И в этой связи Мартин даже формулирует вопрос. Вот то, что сейчас происходит на Украине, и то, что сейчас происходит в России, можно ли считать, что две похожих страны пытаются идти альтернативными путями?
Ну, вы знаете, что я меньше всего хотел бы сейчас обсуждать, значит, экономическую ситуацию в России. Вот, ну, я живу, во-первых, в Москве, вот уже 4 года, и говорю там на радиостанции «Москва». Мне приятно отметить, что Москва интенсивно развивается. Вот то, что я вижу, а я пытался то же самое делать в Киеве, мы, предположим, готовились к Евро-12, мы готовились там к там, Мундиалю, да, в 2018 году. Мундиаль — это более там грандиозное мероприятие, нужно было, так сказать, гораздо больше сделать, чем для европейского чемпиона, но тем не менее. Вот, вот предположим, там нам удалось за 4 года построить 6 станций метро, а в Москве их построено, ну, если мне память не изменяет, где-то около 60. Я вижу там, как интенсивно развиваются развязки, как приводится центр Москвы. Вот это мне очень импонирует. Поэтому я тут не хотел бы... Конечно, можно всегда найти что угодно, где-то покритиковать там, да, но когда ты видишь, что делаются масштабные большие вещи... Теперь возьмем дальше. Вот смотрите, я всегда говорю, что такое ВВП, да? ВВП — это всегда конкретные какие-то объемы производства. Я так себе и планировал, так и рассчитывал. Вот смотрите, Россия, да, строит Крымский мост. Великолепно, я аплодирую. Это громаднейшая, колоссальная стройка, которая имеет не только там инфраструктурное значение, но и большое значение для развития экономики. Строится космодром «Восточный». Это колоссальная стройка, колоссальная, так сказать. Строится предприятие новое. Это все позитивно. Поэтому так вот я вижу то, что позволяет мне думать позитивно. Конечно, есть определенные моменты, о которых, так сказать, ну, я вижу, что можно было бы сделать по-другому, можно было бы сделать получше, но это дело такое. Всегда со стороны, как бы виднее, чем, значит, тем, кто это непосредственно делает. А вот на свою страну я смотрю, я пытаюсь найти позитив, да, конечно, пытаюсь найти позитив. Но где найти этот позитив? Опять же, вот если сравнивать с метро, да, за почти 5 лет ни одной станции метро. Я уходил, там, положим, детскую крупную серьезную клинику, там, Ахмадет, 90% готовности, за 4,5 года они ничего не сделали, она не введена в эксплуатацию. Мы хотели, так сказать, сделать возможными у себя в Украине проведение операции, например, пересадки спинного мозга. Ну и так далее. То есть вот я пытаюсь найти что-то позитивное, но я вижу негатив, и я понимаю, откуда этот негатив происходит.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Москва, пишет 224, развивается, потому что высасывает трудовые ресурсы из регионов, а трудовые ресурсы — это рост экономики в том регионе, где их больше. И вот и все. Поэтому у нас, мол, только Москва и развивается. Давайте не про Москву, давайте про Донецк, если можно. То, что произошло там в конце августа, 31 августа, когда убили Захарченко. То, что потом заговорили о том, что некоторых людей, кто был рядом с Захарченко, в результате теперь больше нет на территории Донецка. Что теперь дальше будет?
Ну, я буквально два слова скажу по реплике. Значит, да, столица, да, всегда притягивает значительные ресурсы, хотя потому, что она исполняет и столичные функции, да. В Волге нет, там, предположим, дипломатических посольств каких-то, да, представительств и так далее, и так далее. В Волгу не приезжают, там, условно скажем, министры, президенты и так далее. Поэтому столица должна соответствовать своему значению и своему. Другое дело, что вот перераспределение, да, ресурсов из регионов в столичный регион должно быть, конечно, под очень серьезным контролем, и оно должно быть равномерно. Чтобы развитие столицы, я всегда за этим следил, не мешало развитию периферии провинции. Теперь, что касается Донецка. Ну, то, что произошло, это, конечно, большая боль. Вот трагедия. Я сразу же, так сказать, выступил с заявлением по этому поводу и сказал, что это, безусловно, дело рук Киева, киевского режима, потому что последовательно... Значит, взрыв в Киеве, Моторова там, значит, и да и не первое уже покушение в Луганске. И вот, наконец, вот такое вот убийство с помощью достаточно сложного взрывного устройства, с помощью использования таких специальных средств. Мне представляется, что это, конечно, покушение, это террористический акт, который, безусловно, был сделан на высоком профессиональном уровне, что позволяет думать, что, значит, занимались этим не только киевский режим, но и, так сказать, спецслужбы Запада, которые заинтересованы в ослаблении, безусловно, Донецка и Луганска. Мои симпатии на стороне Луганска и Донецка. Хотя сторонник, безусловно, территориальной целостности Украины, я сразу же говорю. Я считаю, что в конечном итоге Донбасс должен получить серьезную автономию, очень серьезную автономию. Вот, но, тем не менее, это произойти может только тогда, когда сменится вот этот незаконный, нелегитимный режим в Киеве. Это для меня абсолютно однозначно, потому что сейчас, по сути дела, Украина находится в оккупации. В оккупации вот той, значит, абсолютно экстремистской частью, и, которая составляет незначительную часть от общества, да, это как бы галицийский у нас... Галицийский такой конгломерат, который включил в себя всех абсолютно националистов, всех абсолютно радикалов, да, и который достаточно долго готовился. Но вот сказать, что вся Украина, Юго-Восток, Донбасс, там даже центральная часть, будем говорить, разделяет вот такие убеждения, такие подходы, это значит серьезно ошибаться. Ну, я не случайно употребил такое слово «оккупация». Да, реально, значит, страна сейчас оккупирована. И то, что творит этот режим, ну, если бы он работал на плюс, да, там, пенсии бы росли, зарплаты росли, люди жили лучше, там, строились бы заводы, фабрики, там, города развивались, дороги, ну, можно было бы сказать, да, вот Украина избрала такой путь, значит, дай бог вперед и с песнями. Но происходит наоборот. Раз происходит наоборот, раз страна разрушается, какой этот режим? Ясно, что это режим колониальный, и ясно, что это режим оккупационный. Вот с этим режимом, безусловно, у Донбасса не может быть ничего общего.
Но вот смотрите, это ведь Украина голосовала за представителей этого режима. Ну, там была явка достаточная, то есть граждане Украины. Они, к примеру, выберут другого. Но ведь для Донбасса это все равно будет представитель Киева. Нет?
Но это не так. Значит, вот когда мы говорили о выборах, да, вот я совершенно точно вам скажу, что выборы были фальсифицированы, никакой там 52% Порошенко не получал, это сплошная фальсификация, и, в принципе, этот режим пришел к власти незаконно, нелегитимно. Сейчас рейтинг того же Порошенко, там, около 3-4%, и тем не менее он собирается избираться на второй срок. И может быть избран. Через систему вот таких вот выборов он может быть избран. Ну, правда, есть там конкуренты, которые, так сказать, надеюсь, какие-то усилия приложат, и, так сказать, он не будет избран. Большая. Но, тем не менее, возможность фальсификации выборов существует. Поэтому вот, когда говорят, ну вот, значит, народ избрал, значит, надо его признавать. Да не народ избрал. Там пришли, там, может быть, от силы 20%, остальные там 40-50% кинули.
Хорошо, тогда теперь... я чуть иначе сформулирую вопрос. Да. То есть, с вашей точки зрения, может быть такой президент, которого вместе изберут для Украины, и Луганск, и Донецк, и Киев?
Это я уверен, что может быть, конечно. Фигура, которая устроит, значит, скажем, ну, я не говорю про Галичину.
Да.
Вот, я не говорю, вот я простой пример приведу. Вот, например, партия регионов, которая, кстати сказать, в прошлом году исполнилось 20 лет со дня основания, да? Вот как распределялись голоса? В Луганске за партию регионов голосовало 95% избирателей, без всяких подтасовок. А на Львовской области, там, кого-нибудь Ивано-Франковскую, 3%. Понимаете? Резко полярные оценки. Да. Вот поэтому я не буду говорить, что найдется такой человек, за которого там Ивано-Франковске проголосует там 80%. Нет. Пусть за него проголосует 3%. Но основная это масса населения, основной вау, внутренний продукт производится не в Ивано-Франковске, а он производится как раз на Юго-Востоке. Вся промышленная база Украины – это Юго-Восток Украины. Вот это надо понимать отчетливо. И там же сосредоточена основная масса населения. Вот сейчас разорвали, там Крым отошел, там Донбасс отошел, да? В результате там порядка, ну, я сейчас скажу сколько, порядка 10 миллионов человек отошло от участия в голосовании. И в результате получился определенный перекос в сторону Галичины. Но это вовсе не означает, что при нормальных условиях, да, нельзя восстановить. Но я даже сейчас за Галичину хочу сказать, что и там просыпается достаточно четкое и ясное понимание. Там же практически народ весь поуезжал в Западную Европу, да, и отчасти в Россию на работу. Поэтому там тоже начинает просыпаться, так сказать, определенное настроение. Но при проведении определенной политики и прихода к власти здравомыслящих сил вполне возможно представить себе ситуацию, при которой и Донбасс, и Центральная Юго-Восточная Украина проголосуют за одного кандидата.
Но ведь вы не будете отрицать, пишет вот Александр 541, что на данный момент Донбасс не про автономию, они хотят в состав России, как Крым, нет?
Да, ну вот мы знаем результаты референдума, который был проведен в 2014 году. Донбасс выразил желание войти в состав России. Я думаю, что, ну, все специалисты в конституционном праве прекрасно знают, что воля народа – это основополагающее для принятия любых государственных решений. В принципе, если такой вот провести референдум, так сказать, на абсолютно объективных там началах, то надо спросить людей, что они хотят. Вот. Но я думаю, что вот смотрите, какие моменты есть. Все-таки Донбасс интегрирован был, ну, 70 лет советской власти, еще 30 лет, почти 100 лет интегрирован в экономику Украины. Вся логистика, вот, например, Донецкая железная дорога была самой крупной дорогой железной в Украине, да и в Советском Союзе, кстати сказать, по объему грузоперевозок. Это громадный объем металла, угля, там, руды и так далее, да? Вот, то есть Донбасс все-таки интегрирован, и логично было бы ему и дальше развиваться в составе Украины, но не такой Украины, которая сегодня, да, абсолютно не такой, не с таким режимом, который сегодня, и, ну, это вот для меня тоже абсолютно понятно. Еще раз подчеркиваю, что, и второй раз повторяю, что я, конечно, сторонник все-таки территориальной целостности Украины, ну, я работал премьер-министром, делал все для того, чтобы страна наша развивалась, и для меня, конечно, дико представить себе, что может произойти распад страны.
Галичину вы упоминали. Львов, это же, конечно же, Галичина. И в этой связи сегодняшние новости о том, что там официально запретили русский язык. С вашей точки зрения, это перспективы Галичины в целом? Или это украинские перспективы?
Это украинские перспективы. Вот мне сейчас очень много людей пишут, обращаются и говорят о том, что с 1 сентября практически русский язык устранен из школ. Это чрезвычайно печально, потому что, ну, я же прекрасно знаю, что 95% литературы у нас на русском языке. Вот как эти, извиняюсь, придурки думают о том, а как должен ребенок развиваться нормально? Да, он должен владеть там украинским языком. И мы все делали для того, чтобы были такие возможности у наших детей. Но давайте говорить откровенно. Если подавляющее большинство технической литературы, гуманитарной литературы, художественной литературы написано, подготовлено, издано на русском языке, то почему этих людей должны лишать возможности разговаривать на своем родном языке? Но более того, я не могу там точную цифру назвать, но процентов 60-70 украинцев разговаривают на русском языке. Для них он родной язык общения.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, был сегодня в программе «Умные парни». Николай Яновлевич, я благодарю вас. Спасибо.